Мой доклад будет называться, быть может, немножко неожиданно, «Евразийский дзен». Речь идет не о дзен-буддизме как религии, а речь пойдет о дзен-практике или технике специфического мировосприятия. Итак, евразийский дзен. Что я хочу сказать? Я хочу начать, пожалуй, с главного. Вот смотрите, из приветствия ясно, что наши книги, наши базовые тексты уже неплохо известные за рубежом. Для русских, русскоязычных наших участников нашего съезда повторять про Трубецкого, про сушу и море, про то, какой кошмар представляет собой атлантизм, глобализация, насколько низко пал Запад и насколько омерзительны сети влияния в России западных агентов. В чем неправы сторонники Пусси Райт и что с ними надо было бы сделать? Вот, на мой взгляд, всю эту евразийскую программу вы должны знать просто, уже наизусть. И каждый из вас может сам нам прекрасно рассказать, что нужно с кем делать и насколько кто должен за что ответить. Поэтому мы перейдем к тому, что, скорее всего, еще так или иначе, по тем или иным соображениям, в наших текстах не было отмечено. То есть я предлагаю поговорить о главном, о том, по-настоящему, с чем мы имеем дело, и назвать вещи своими именами. В чем, с моей точки зрения, заключается главное. Главное в евразийстве состоит в следующем. У евразийства есть когерентный образ прошлого. Очень когерентный, очень революционный, очень свежий, очень ревелитивный образ прошлого на основании традиционалистской модели историографии или историософии. То есть евразийство оперирует с тем, что некогда мир был нормальным и правильным, а сегодня он отклоняется от этого правильного образца и, соответственно, представляет собой антимир, мир перевернутый, оребур. Чем является этот идеальный правильный мир? Он описан, например, у Платона в «Идеальном государстве». Причем я хочу подчеркнуть, что вот мы, по-моему, говорили на эту тему, что идеальное государство – это не абстрактная конструкция Платона. Это систематизация индоевропейского, индоарийского общества, основанного на трехфункциональной схеме, что показывает прекрасно в своих работах Жорж Дюмезиль. На самом деле, когда Платон говорит, что править должны философы, им подчинятся стражники, герои, а внизу под ними должны находиться производители и труженики, на самом деле Платон описывает систему индоевропейских трехфункциональных обществ, которые были и в той или иной степени существуют даже до сего дня. Сегодня. Таким образом, Платон в своем идеальном государстве описывает некое устройство, которое так или иначе предопределяло судьбу социально-политических моделей всех индоевропейских народов в течение подавляющего большинства исторических периодов. И вот это когерентное видение прошлого заимствует евразийство. То есть евразийство утверждает, правильным обществом является Платонополис, правильным обществом является индоевропейская трехфункциональная, если угодно, трехкастовая система, и откладывая от этой абсолютно верной и исторически фиксируемой матрицы отрицательные модели, мы приходим к сегодняшнему дню. И дальше начинается развитие традиционалистского мифа о деградации. Это чрезвычайно важно. Евразийцы видят историю как процесс нисходящей деградации. От хорошего к плохому. От нормального к противоестественному. От нормативного к хаотическому смешению, к чудовищной пародии и аберрации. Иными словами, если использовать немецкий термин, очень важный термин в хайдеггерианской философии и в культурологии вообще, это «Unterganг». То есть евразийцы видят историю как «Unterganг», отход, снисхождение, спуск, декаданс, «Unterganг», который идет от нормы к анормальности, от правильного к неправильному. Таким образом, евразийство имеет фундаментальный задел в нормативном прошлом. Это нормативное прошлое, которое рассматривается именно таким образом, принципиально принимается в большинстве традиционных конфессий. Большинство религий, традиционных религий, видит мир приблизительно таким же образом. Вначале золотой век, потом каменный. Вначале нормальное существование, а ближе к концу корова дхармы становится все более и более неустойчивой. Вначале она стоит на четырех ногах, потом на трех, на двух, а сейчас она балансирует перед тем, как рухнуть окончательно. Точно так же золотой век, серебряный, бронзовый, железный. И вот это представление о нормативности прошлого, о значении того, что было во время она, in illo tempora, делает евразийскую модель истории чрезвычайно консистентной и состоятельной. То есть, когда мы говорим о том, что наш мир находится в кризисе, мы всегда имеем возможность сказать, по сравнению с чем. И что такое не кризис? Не кризис – это традиция, не кризис – это трехфункциональное общество, не кризис – это иерархия, где мудрецы и жрецы с опорой на бодрых, мощных, агрессивных воинов правят всякой сволочью, которая зарабатывает деньги и отбирают у них эти деньги, потому что нечего иметь излишки. Соответственно, вот это представление о том, что вверху мудрость, под мудростью сила, а под силой уже все остальное. Под силой наслаждение, труд, справедливость, коммерция, комфорт, будузан, все ниже. То есть воин стоит над производителем, но над воином стоит жрец, философ, мудрец, мыслитель. Вот эта модель на разные лады излагается у разных евразийских авторитетных авторов. Например, у Эволы в его великолепной работе «La rivolta contro il mondo moderno» – «Восстание против современного мира». Эта работа Эволы у нас на русский не переведена, и слава богу, потому что очень плохо Эволу переводят. Дебенуа где-то говорил, что там недостаточно социологии. Социологии там нет вообще в этой книге. Там просто утверждается, как хорошо иметь индоевропейское общество, вот такое, какое мы описали, и как плохо иметь то, которое мы имеем сегодня. Без всякой социологии, но толстая книга излагает это обстоятельно. Но это как пример обоснования нашей позиции, такой более, конечно, когерентный философский дискурс, это царство количества и знаки времени. Кто-то недавно мне прислал такое замечание, говорит, читаю Генона, ничего не понимаю по-русски, и думаю, что ли там Генон был какой-то слабоумный, то ли переводчики. Здесь, конечно, однозначный ответ. Переводчики слабоумные. Генона все-таки надо читать либо в нормальных переводах, либо выучить языки. Потому что действительно получается такое слабоумие некоторое. Тем более, что он часто использует оборот «нёкё», который утвердительно подчеркивающая формула в французском. А это забывают, что «па» нет или гэр нет, или пуэн нет, или ниан нет, ну, чего-то нет, в общем. Второго, я имею в виду, второй части французского отрицания. И тогда смысл меняется наоборот. Но русские люди нетерпеливые, они им бы побыстрее, и вот они поэтому гонят как попало. Соответственно, в сложных геноновских фразах, когда по 5, по 6 раз этот оборот некий используется, естественно, у него есть, я даже, поскольку я его переводил, в некоторых случаях предложение его на две страницы, так, и там вот раз 15 нёкё, соответственно, надо очень тщательно выискивать, где есть отрицание, где утверждение. Соответственно, это, конечно, обидная сторона, но Генон фундаментально обосновывает это представление о евразийском прошлом. Итак, у нас есть представление об историческом прошлом, как некая безусловная база. Этот история София евразийства является нашей сильной стороной мировоззренческой. Мы всегда можем сказать, раньше было лучше. Мы можем заниматься реабилитацией прошлого и борьбой с теми прогрессистами, которые мыслят иначе. То есть дел, если угодно, традиционалистских в этом направлении полно, и это убедительно. Второй аспект. У евразийцев есть будущее. Этот образ будущего является евразийским проектом, который напрямую вытекает из прошлого. Когда нас спрашивают, как мы хотим, чтобы было, мы говорим, мы хотим, чтобы было как раньше. Как при Иване Грозном, как при Александре Великом, как при Юлии Цезаре, при индусских брахманах, при великих империях, при власти божественных королей, жрецов и мужественных героев над всеми остальными. То есть у нас есть проект, сформулированный на основании прошлого, очень ясный, очень консервативный, очень радикальный, потому что традиционалисты и евразийцы обращаются не к тому прошлому, которое было вчера, а к тому прошлому, которое было давным-давно, которая, по сути дела, уже настолько скрылась за горизонтом, что в конечном итоге напоминает некую утопию, некоторый образ, который вдохновляет некоторый романтический горизонт. И движение к этому романтическому горизонту давно забытого прошлого представляет собой как раз измерение будущего в евразийской модели. Это наши две сильные стороны. У нас есть база в прошлом, у нас есть проект в будущем. Казалось бы, ну и прекрасно, и вот давайте против мерзкого, постылого настоящего, природу которого мы можем понять, строить наше будущее, которое опирается на нормативное прошлое, которое мы воспринимаем не только как прошлое, но как именно норму, как то, что требуется установить здесь и сейчас. Но здесь дальше возникает серьезная проблема. Это проблема с настоящим. Вот проблема с настоящим – это проблема евразийского движения. До этого момента в моем изложении все было достаточно, на мой взгляд, стройно. Есть видение прошлого, есть понимание, что настоящее есть отрицание прошлого, и есть будущее как проект, как стратегия, как горизонт, обращение вперед. Но чего нам не хватает? Нам не хватает настоящего. Вот это давайте посмотрим правде в глаза. Это очень слабая сторона евразийства как философии, как движения, как позиции. Потому что на самом деле настоящее у нас выпадает. У нас есть прошлое, у нас есть ненависть и брезгливость к тому, что вокруг нас, у нас есть будущее, но у нас совершенно нет места в настоящем. Настоящее нас выбрасывает. Стоит нам включить телевизор, я в последнее время стараюсь с людьми, у которых он просто есть, вообще не поддерживать отношения, не то, что его смотрят, если он даже стоит, это уже подозрительно. Но дело в том, что стоит нам просто выйти на улицу или там, заглянуть в окно к соседу, как мгновенно мы попадаем в тот мир, в котором, конечно, для евразийства ни прошлого, ни будущего нет никакого места. Вот это состояние яда современности, оно исключает евразийство. Оно исключает просто какую бы то ни было точку опоры в настоящем. Настоящее не имеет этой точки, оно не предоставляет нам возможности за что-то ухватиться. Поэтому, конечно, со стороны наши коллеги европейские смотрят на нас и говорят, ну, конечно, вам хорошо, за вами Путин, за вами Россия, поддерживающая Сирию, за вами Газпром, за вами много чего такого замечательного, ядерный потенциал, оружие, а за нами, европейцами или ливанцами, или латиноамериканцами, за нами-то что? Вообще ничего, мы никто. Мы на них смотрим, на европейцев, и говорим, вот у нас ничего нет, зато у них Хайдеггер есть, Ницше есть, у них есть европейская философия, им есть на что опереться, им есть где вот выстроить свою собственную модель для логоса. Они на нас тоже смотрят и полагают, что где-то есть вот эта точка опоры для евразийства, но только не здесь. Иранцы говорят, для того, чтобы было евразийство, должны быть вы. Мы говорим, для того, чтобы евразийство, должен быть Иран. И вот так каждый перекладывает эту точку опоры в настоящем, евразийское настоящее, в топос, который можно назвать айор, в другом месте, не здесь. По сути дела, не здесь. Это дорт по-немецки. Nicht da dort. Не здесь, там. И вот эта точка опоры для евразийского настоящего, вот это действительно серьезная проблема. Если бы у нас была эта точка опоры, то наш гигантский рычаг, плечо нормативного прошлого и волевой проект будущего немедленно заработал бы. Это тот Архимедов рычаг, мы просто перевернули бы это свинство, существующее сегодня, легко. Потому что это чистая иллюзия. Потому что со всех точек зрения получить из большого малое очень просто. Путем исключения, путем сокращения, путем искажения. На самом деле мир копий, доведенный до своего безобразного, такого же карикатурного, симуляционного порядка симулякров, о котором говорит Бодрияр, он его сделать легко, но только мир оригиналов должен быть. Мы владельцы оригинала. Мы знаем, что такое мир идей. Мы знаем об их существовании в прошлом и можем доказать историческими процедурами, что это реализуемая, абсолютно такая ощутимая, пальпабельная, чувственная историческая вещь. И мы имеем достаточно воли для того, чтобы спроецировать это в будущее. Но точка опоры нам не дается. И вот здесь, в этом, наверное, заключается трагизм евразийского мировоззрения, поскольку мы находимся в таком моменте декаданса, в таком моменте нигилизма, в такой точке унтерганг, то есть снисхождения, нисхождения, декаденции, что применить нашу блистательную методологию, которая выглядит теоретически все более и более привлекательно, мы не можем, потому что нам не на что опереться. Здесь, конечно, возникает вопрос, да, в настоящем нам не на что опереться. Мы проваливаемся в это настоящее. Это настоящее представляет собой болото. Потому что мы говорим, кто должен быть носителем евразийского мировоззрения? Люди. Люди где? Люди уже не люди. Люди симулякры. Люди уже некоторые конструкты. Мы говорим классы, мы говорим народы. Государство. Иран, Россия. Но это уже не государство. Это уже частично государство, а частично проеденный короедами такого либерального разложения псевдогосударства, где существует зоны десуверенного контроля, например, в средствах массовой информации или в путинских советах и коллегиях по внешней или оборонной политике, где Юрген заседает там вместе с Гонсмахером наряду с какими-нибудь не очень далекими военными. Это означает, что происходит экстерриториальная система управления этими государствами. А в Иране часть аятолл тоже интегрирована в эти глобальные системы. Значит, и государство симулякр, люди симулякр, человек симулякр, общество. На самом деле, с одной стороны, сохраняют какие-то естественные органические связи и пропорции, а с другой стороны, они уже тоже все больше распадаются, то, что называется диссосьете, Александр Женерю предлагает так называть новую постсоциальную реальность. Мы говорим религии, конфессии. Вот казалось бы, мы нашли точку опоры. Но давайте посмотрим, не коснулись ли процессы симуляции традиционных институтов. И вот здесь, например, старобрядческая методология оценки новин церковных 17 века просто выстроена так же, как новейшие социологические исследования по деконструкции симулякра. Потому что с точки зрения старобрядцев новообрядчество есть симулякр. И интересно, что доказательства 17 века вот, апологетами старобрядчества, они очень современные, смотрится такое впечатление, что его писали люди, знакомые с Фуко там, и Бодрияром. Точно так же анализ отношения знака и значения, значения символов и так далее. То есть традиционный, да, ваххабизм, еще одно такое вот якобы традиционалистское направление, абсолютный новодел, англосаксонский, протестантский, берет фрагменты Ибн Таймии и салафизма и на самом деле в совершенно модернистском ключе с опорой на индивидуума, на рассудок, на благополучие, перетолковывает в антитрадиционном ключе исламскую традицию. Ну, я про то, что происходит с западными церквями, уж просто не говорю. После Ватикана II с католичеством вообще все ясно, а протестантские деноминации представляют из себя ясно что. Итак, мы обращаемся к традиционным институтам, к религиям и получаем симулякр. Мы обращаемся к обществу и получаем симулякр. Мы обращаемся к человеку и получаем симулякр. Мы ждем точки опоры от государства. Мы приходим в государство, а государства нет. Государство наполовину вынесли уже. А вторую половину сейчас вот в этот момент как раз и через забор перекидывают. Это не только в России. Соответственно, вот этот принципиальный момент. На что опереться евразийцам? Кто является евразийцем? Что является опорой или точкой евразийства в настоящем? И вот именно поэтому наша великая идея неэффективна, поскольку она пока не напирается ни на что. Евразийство есть, а евразийцев нет. То есть евразийство подвисает как некоторый абстрактный, отвлеченный, нонсубстанциальный проект. Проект, который не имеет четкого конкретной фиксации, четкого конкретного носителя. Потому что кому бы он ни был спроецирован или предложен, скорее всего, это будет лишь частично евразийство. А с другой стороны, это будет что-то еще уже возделанное, обработанное, подвергшееся глубочайшей эрозии настоящего. И вот из этого возникает очень серьезный и очень драматический, очень трагичный вопрос. Конечно, мы можем сказать, нам надо больше работать, больше пользоваться Фейсбуком, расклеивать листовки, обращаться к нашим коллегам и друзьям, студентам, ученым, просто знакомым, родственникам. Нужно все это делать, правильно. Но мы ни к чему не придем. Здесь не количественный процесс, не процесс энергийный, то есть деятельный. Здесь процесс принципиальный. В чем-то проблема, в чем-то другом. Я вот предлагаю обратить внимание на это евразийское настоящее как проблемное. То есть евразийство есть в прошлом, евразийство очень когерентно в будущем связано, но для того, чтобы оно стало, это будущее сбылось, для того, чтобы оно не осталось проектом, то есть нашей просто такой бессильной галлюцинацией, нам необходима точка опоры в настоящем. Вот если евразийство будет здесь и сейчас, сегодня, если оно обретет в настоящем свой маленький-маленький задел, точку, крохотный топос, тогда оно сбудется и в будущем. Но тогда оно в будущем станет всем. Вот это очень тонкая задача, и вот здесь я перехожу к проблематике евразийского дзена. Итак, давайте еще внимательнее посмотрим, почему у евразийства сегодня нету точки опоры. Почему мы живем в мире, который называется современным миром, Le Monde Moderne, который представляет собой абсолютную антитезу миру нормальному и желательному. Как случилось так, что мы оказались в низшей точке Унтерганга, снисхождения? Как случилось? Почему? Кто виноват? Кто несет ответственность? Что это такое? И можно задать такой вот хайдеггерианский вопрос позднего Хайдеггера, среднего даже Хайдеггера из эпохи Байтрега. Warum Unterganг? Не warum wozu Dichter in dürftige Zeit, а wozu Unterganг? Warum Unterganг? То есть, не зачем поэты в темные времена, понятно, что незачем, они как жрецы Дионисов в темные ночи скитаются по свету неизвестно куда, как говорит Гёльдерлин, а почему это нисхождение есть? Ведь оно почему-то есть. И зачем-то оно есть. То есть у него есть и причина, и цель. И одно дело схоластически мыслить о том, почему это снисхождение, почему мы живем в неевразийском мире, почему мы живем в мире наоборот. И почему мы живем не в традиции, почему мы живем в критической современности, почему мы живем в конце времен, а не в середине или не в начале. И почему мы еще продолжаем жить, хотя этот мир на самом деле уже давно не достоин того, чтобы в нем находиться и вообще существовать. Почему так? Почему не происходит финального аккорда, ведь казалось бы уже абсолютно все ясно. Почему noch nicht, еще не? Почему это задержка? И здесь вот Хайдеггер говорит, на самом деле есть такое понятие, как трудное знание нигилизма. Schwer wissen des nihilismus. Трудное знание нигилизма. Дело в том, что мы мыслим, настоящие, мы евразийцы, традиционалисты, консервативные революционеры, мы мыслим настоящее как невыносимую антитезу, как ядовитую среду, в которой мы оказались вопреки всякой логике, как в каком-то жутком концлагере, как в какой-то тюрьме. Кстати, интересно, я вот поразился речи Брейвика, наверное, вы слышали, да? Он говорит, вы хотите посадить меня в тюрьму? А я в ней родился. Я всю жизнь прожил в этой тюрьме. Вы меня никуда не посадите. Вот я убил 70 человек. А посадить меня некуда. Вы не можете меня скинуть ниже. Смотрите, какая интересная, тонкая логика, кстати. То есть, самое страшное уже со мной произошло. Вы уже сделали самое страшное со мной. Поэтому я вас больше не боюсь. Соответственно, вот приблизительно, когда мы говорим, что мы находимся в этом мире, в мире контртрадиции, в мире современном, в мире перевернутом, в мире принципиально невозможным, в котором невозможно жить и дышать. Мы спешим этот момент, этого декаданса, унтерганга, снисхождения, осудить, от него как-то отпрыгнуть, отойти, чтобы быстрее наступило наше евразийское завтра. То есть на самом деле, если угодно, мы боимся страшного знания нигилизма, тяжелого знания нигилизма. Мы боимся посмотреть в лицо тому ужасу, в котором мы живем. И тогда мы бежим от нашего положения, мы бежим от нашего страдания, мы стремимся ускользнуть от радикального, чисто негативного опыта, в который мы, как носители традиции, носители идеалов Золотого века, трехфункциональной системы и нормативного платоновского общества, а также платоновского мировоззрения, где есть Бог, где есть свет, где есть идеи, где есть ангелы, где есть отражающие их вещи феноменальные. Здесь вот мы носители этого мира, но вокруг нас мир, в котором нет ни Бога, ни ангелов, ни идей. Есть телевизоры, есть средства массовой информации, есть сборщики налогов. И коллекторы, МТС, а по ночам над нами, как говорил Артур Рембо, распростерто искусственное небо наших городов, пьяных, мрачных, светящихся сине-зеленым таким зловещим светом разложения. И вот мы хотим ускользнуть от этого, И вот в этом как раз наша фундаментальная проблема. На мой взгляд, в этом лежит корень того, что у нас нет места настоящего. Мы, когда сталкиваемся с тяжелым знанием нигилизма, с тем, что мы находимся внизу Унтерганга, мы не спрашиваем, почему так произошло. Мы не спрашиваем о сути того, что с нами случилось. Мы не пытаемся вместить и открыть свое сердце вот этой самой темной точке ночи. И поэтому евразийство становится для нас просто некой колыбельной песней, неким способом уснуть. Хайдеггер говорил, есть в Унтерганге, в процессе декаданса, разные типы людей. Я их называю четырьмя углами человечества. Ну, могу кратко сказать. Есть люди, которые ничего не замечают, ну, и живут как прежде. То есть им подмени, что не поставь перед ними, они будут все считать за реальность. Соответственно, это хорошие люди по Хайдеггеру, их надо оставить в покое. Но не в них дело. Есть вторая категория людей, которые чувствуют, что Унтерганг идет, и которые очень боятся его. Они... с точки зрения Хайдеггера, слабы перед лицом Унтерганга, поэтому они просто консерваторы. Они говорят, давайте задержим немножко это снисхождение, давайте не будем проводить гей-прайд, гей-парад сегодня, давайте завтра. Ну или послезавтра еще было бы отлично. Отложите нам, мистер Путин, гей-парад на годик, и мы будем уже счастливы. На самом деле консерваторы боятся посмотреть уже такого, как бы, постчеловеку в лицо, гендерным, клонированным... спортсменам с прыгающими отдельно от них ногами и плавающими руками, то есть трансгендерных химер, мутантов, то есть вот потерю всех свойств коллективной идентичности, и просто полагать, что надо бороться за то, чтобы хотя бы сохранить то, что есть, например, остатки села или лифты, чтобы в Калужской области они поднимались и опускались, потому что скоро в Калужской области и в других областях лифты не будут ездить, потому что это будет никому не нужно, все разрушится. И вот такое менеджерское поддержание жизнеобеспечения населения тоже становится консервативной программой. Люди боятся Унтерганга и борются с ним. Можно поблагодарить этих людей? Да, можно, но они не спасут нас, совершенно очевидно. Есть третья категория людей – которые продвигают этот Унтерганг, которые визжат от радости по поводу этого Унтерганга, они падают, им весело. Сурков вот мне говорил, когда Советский Союз развалился, мне было так хорошо, мы катились с горки, и было, и дух захватывал, как можно все здесь уютно, весело и с симпатией растащить, расхватать, оформить, еще так, чтобы всем было занимательно. На самом деле, это третий угол человечества, ну, сегодня это такое эхо Москвы, это один из самых известных углов человечества сегодня, он доминирует, с ним все понятно. А вот есть четвертый по Хайдеггеру, он называет их Untergehende, внимательно, Unterganг – это процесс, Untergehende – это те, кто проживают Унтерганг. Это те, которые не просто увлечены им, а которые стоят лицом к лицу по отношению к Унтергангу. Для которых Унтерганг – это единственное содержание настоящего. И вот здесь только Унтергейнде, то есть те, которые снисходят, вот только они не боятся тяжелого знания нигилизма. Только они имеют дело по-настоящему с настоящим, не прикрытым ни невежеством, ни консерватизмом, ни прогрессизмом. Вот эта четвертая часть, четвертый угол человечества, это на самом деле то, в отношении чего ведется борьба. Вот здесь, конечно, мы подходим к тематике субъекта четвертой политической теории. Как вы все прекрасно знаете, я думаю, каждый сейчас мог бы, по крайней мере, кратенький семинар на эту тему провести относительно того, что субъектом четвертой политической теории является Дазайн. Так вот, мы подходим напрямую к тому, что такое Дазайн. Есть две точки зрения. Есть, как субъекта четвертой политической теории, есть первая версия, что Дазайн есть данность. некая доонтологическая, антическая, эмпирическая экзистенциальная данность. Так можно понять Sein und Zeit Хайдеггера, если читать только его или, например, с комментариями разных феноменологов типа Мерло-Понти. Да и более того, ранний Хайдеггер, в общем, дает основание воспринять Дазайн как данность. Но если мы открываем среднего Хайдеггера, Beiträge zur Philosophie, мы видим, что речь идет о чем-то принципиально ином. Хайдеггер трактует Дазайн как задание. Это не то, что нам дано. Это не то, что является базовым экзистенциалом нашего наличия в мире, а это то, что мы должны отвоевать. И этот дизайн по Хайдеггеру таким образом приобретает эсхатологические черты. Дизайн – это то, что конструируется в ситуации последней ночи, самой темной точки ночи, исходя из тяжелого знания нигилизма. То есть дизайн не данность, дизайн задание. Дизайн является четвертым углом человечества. Дизайн является топосом, который нам необходимо вырвать у настоящего. И вот здесь возникает самое интересное. Как найти этот топос аутентичного экзистирования, как реализовать, справиться с заданием дизайна, то есть с точки экзистирующей аутентично, фактически, в настоящем, чтобы подвязать к нему евразийское представление о прошлом и сделать точкой опоры для реализации евразийского будущего. Здесь нам как раз и понадобится тот евразийский дзен, с которого я начал. Существует одна малоизвестная философская традиция у нас, которая на самом деле является доминирующей философской школой современной Японии. Это киотская школа Китара Нишиды и его друга, параллельно развивавшегося Тейтара Судзуки, пропагандиста дзен-буддизма на Западе. Вот киотская школа японской философии ставила перед собой проблему, и в частности Ниситани, Кейдзи Ниситани, один из ярких представителей этой школы, ставили перед собой задачу преодоления модерна. Это очень важно. При этом преодоление модерна они из способов искали в западноевропейской философии у Хайдеггера. Очень многие были учениками и знали Хайдеггер лично, представители этой школы. В частности, Хадзими Танабе и сам Ниситани. Хайдеггер брал у него уроки дзена. И с опорой на японскую традицию. И вот Ниситани говорит очень интересную вещь, что, конечно, дзен-буддийская традиция представляет собой бросок в иррациональное ничто. И нарушение здравого смысла, преодоление с помощью каанов классических рациональных стратегий. Ну, к примеру, каанов можно приводить много, наверняка вы знаете. Например, дзенский мастер сказал: «Эти голубые горы движутся». Другой дзенский мастер сказал: «Я являюсь сейчас Буддой, восьмируким асурой, являюсь горой и являюсь рекой одновременно». Или история Сатори, когда одна буддийская монахиня не могла получить просвещение. Она долго старалась получить просвещение, но никак, несмотря на глубинное изучение дзен-буддийской мудрости, ей не удавалось. И вот однажды она шла вечером к источнику, несла деревянное ведро с водой, в котором отражалась луна, поскольку ночь была лунная. И коромысло бамбуковое не выдержало, лопнуло. Ведро упало, ведро разбилось. И монахиня буддийская, обрела сатори. И после этого сложила такую хейку. Несла лунной ночью ведро с водой, бамбуковое коромысло не выдержало, деревянное ведро упало, разбилось. Нет больше ведра, нет в ведре воды, нет в воде луны. И после это сатори. Вот, соответственно, на таких движениях мысли, или, например, еще такой очень важный дзенский кан, что прыгать надо, обязательно, что надо для того, чтобы достичь сатори, необходимо совершить прямой прыжок в сторону. Прямой прыжок в сторону. Вот когда спросили у дзенского мастера, а как совершить прямой прыжок в сторону, он ответил, не знаю. И после этого человек, который спросил, получил просвещение. Сатори. Или еще другой дзенский мастер утверждал, что мыслить надо не мысля. То есть для того, чтобы правильно мыслить, надо не мыслить. И когда к нему пришел ученик и спросил, каким способом надо мыслить не мысля, тот ответил, не мысля совершенно. Тот тоже, услышав этот ответ, тоже получил просвещение. Таким образом, мы имеем дело с системой преодоления классических логических антиномий в определенном просветительном моменте. Но, казалось бы, вот эта традиционная японская культура, она, в общем-то, не так связана с наличием Золотого века, с иерархией, вот тех трех функциональных моделях, о которых мы говорили. Для того, чтобы совершить прыжок в озарение, можно оттолкнуться от чего угодно. Но Ниситани, Кейдзи Ниситани говорит, на самом деле это так кажется. Если у нас система нормального размытая, если западная европейская культура привносит в Японию традиционную протоколы, правила, системы мышления, обычаи и принципы, которые не являются утверждением логических структур, то мы оказываемся в ничто. И стремясь преодолеть это ничто, этот нигилизм современности, с помощью таких даже канов, мы его не преодолеваем, потому что речь идет о другом ничто, а ничто сверху, а ничто сверхрациональным, а ничто, которое выше, радикально выше нашего мышления, но не радикально ниже. И если опора размыта, если нет ни ты, ни я, то дзеновское предложение перейти от ты и я к другому, к не ты и к не я, оно повисает в воздухе и рушится. Это очень важный момент, потому что на самом деле небытие снизу, которое является содержанием современности, не позволяет нам осуществить такой парадоксальной практики, как дзен-буддийское просвещение сатори. Потому что уже изначально того носителя, который с этим сложнейшим аппаратом оперирует, нет. Вместо него симулякр. Симулякр дзенского учителя, симулякр дзенского ученика, поэтому дзен по телефону, дзен по телевизору, дзен по почте, дзен в Фейсбуке, прочитал кан где-нибудь, и человек считает, что он уже молодец, потому что он его увидел в интернете и даже посмотрел какую-нибудь программу. Соответственно, Ниситани и другие представители киотской школы ставят этот вопрос. Как осуществить реализацию в условиях, когда то, что должно быть базой этой реализации, размыто и отсутствует? Как вернуться, прыгнуть вот в эти бездны недуальности? Как прыгнуть, когда дуальности нет? Смотрите. Есть вот здесь очень важный момент. Мы подходим к старому арктогейскому девизу «Abyssus abyssum invocat», с которого в 90-е годы мы начинали. «Abyssus abyssum invocat» – «Бездна призывает бездну». Вот эта бездна, ничто, без нас трансцендентного, с одной стороны, сегодня опирается на бездну современного нигилизма. Это абсолютно разные бездны, это полярные бездны, но это бездны. А поскольку между ними размыто, сметено пространство, которое могло бы их замкнуть друг на друга, вот эта проблема, которую разбирает Нисетани, поэтому на самом деле, по сути дела, у нас нет ни одной, ни другой бездны. У нас есть только плоское настоящее, пленочное настоящее, настоящее двухмерное, экранное, о котором говорил Бодриар. Это пространство экрана, в котором нельзя утонуть, в нем нельзя погибнуть. Это, по сути дела, не бездна, а пленка между двумя безднами. И вот здесь возникает очень важный момент. Что находится между этими двумя безднами в псалме Давыда? «Абисус абисом инвокат» – «бездна призывает бездну». «Инвоцик атарактурум» – «в гласе водопадов твоих». Вот что такое глаз водопадов? «Вокс» – «инвоцик атарактурум». Это то, что Дюмизиль рассматривает как индуистскую богиню Вач, в которой содержится, с его точки зрения, как в сонорном Аполлоне, три главных функции. Функции жрецов, функции воинов и функции производителей. То есть голос, первозвук, гаротман или вскрик, аполлонический пеан, возглас, с помощью которого Аполлон уничтожает своих противников, в частности Пифона, этот возглас утверждает то, что находится между верхней и нижней бездной, то есть мир, нормативное устройство мира. А почему это водопад? Потому что речь идет о вертикальном времени. Катаракта – это время, которое течет вертикально, оно всегда течет сверху вниз. И вот на самом деле мы подходим к самому главному. Мы подходим к пониманию четы настоящего. Мы понимаем, подходим к пониманию нищеты настоящего, not по-немецки, нищета, недостаточность, лишенность. Это результат того, что время движется сверху вниз, что оно падает, как водопад, и мы находимся внизу этого водопада времени. Любое время течет всегда только сверху вниз, другого времени нет. Это вертикальное время, оно течет от одного к небытия к другому небытию. И мы сейчас находимся на нижней точке вот этого водопада времени. В нижней точке гласа, который, по сути дела, больше не слышен, и слышен только визг чертей глобального мирового правительства. Соответственно, мы находимся в этой фундаментальной точке, которая слишком страшна для того, чтобы и дать о ней отчет. Для того, чтобы столкнуться с ней лицом к лицу. Именно поэтому мы загораживаемся от этого тяжелого знания, а знание о модерне, и превращаем евразийство в утопию или форму самооправдания. Это прекрасная иллюзия, это лучшее из снов, из сновидений, евразийское сновидение. Оно замечательно, оно дает возможность жить. Но зато оно на самом деле не дает возможности нам реализовать этот сон на практике, потому что мы закрываемся от кошмара того момента, в котором мы находимся, определенными конструкциями. И тем самым мы все время ждем, что нас кто-то спасет. Вот смотрите, немцы или американцы думают, хорошие американцы, такие как Маркс или Бода, и хорошие немцы, такие как Мануэль Оксенрайтер, они ждут, что русские их спасут. Мы ждем, что нас спасет Хайдеггер. Иранцы считают, что спасет русские ядерное оружие. Все ждут от кого-то спасения. А вообще религиозные люди ждут спасения от Бога, который придет и спасет наконец-то нас, последних людей, которые стоят на грани этого абсолютного небытия. А Хайдеггер говорит удивительную вещь. Он говорит, вы знаете, почему не приходит Бог? Почему noch nicht? Почему все время откладывается этот момент настоящего события? Потому что он никогда не придет, потому что его нет. Потому что никого другого, кроме человека, нет. И Бог, который хочет быть и хочет прийти, чтобы пройти мимо, Он ждет от людей последнего, самого главного жеста. Мы ждем Бога, и пока мы Его ждем, Он не придет, а Он ждет нас. Он ждет от нас того, чтобы мы стали, осознали себя унтергейенде, для того, чтобы мы стали четвертым углом человечества, для того, чтобы мы решились на вскрытие трудного знания нигилизма. Трудного знания нигилизма и для того, чтобы мы отдали отчет в полноте того кошмара, в котором мы находимся, не закрываясь от него, а смотря ему глаза в глаза. И вот здесь, последнее я завершаю, мы подходим к актуальности такого дзен-буддийского автора японского, как Доген. Доген автор, мало известный в японской дзенской традиции, которого популяризировали представители как раз киотской школы. Нишида, Судзуки, и Ниситане, и Танабе. И вот Доген, он развил в Японии такое движение, течение как дза-дзен, сидячий дзен, которое на самом деле, ну, было признанным в школе Тендай, как классический буддизм, дзен-буддизм, но на самом деле обладает целым рядом особенностей. И вот, в частности, в чем смысл дза-дзен Догена? В том, что правильный дзен – это так называемый сидячий дзен. Правильно двигаться в структуре дзена – это значит правильно сидеть. Сидеть, ни о чем не думая, и не думая о том, что мы сидим правильно. Сидеть, не стремясь к просвещению, потому что мысль о просвещении или остановлении Буддой – это то, что не позволяет нам стать Буддой или достичь просвещения. Иными словами, идея дза-дзен – это идея ликвидации конструкта нашей цели. То есть тот достигает состояния Будды, кто забывает о Будде, о состоянии, о том, что он не есть Будда, или о том, что он есть Будда, а тем более о том, что он хочет стать Буддой. Вот надо просто сидеть, говорит Доген, и выбросить, освободить наше сознание от всего, включая, вот это самое интересное, включая стремление к освобождению. Потому что если мы хотим от чего-то освободиться, мы никогда не достигнем освобождения. Если мы к чему-то стремимся, мы никогда этого не получим, потому что это стремление и есть то, что не дает нам получить желаемое. И дальше, на основании этого, Доген развивает теорию, как правильно достигать просветления. Он говорит, мыть посуду, заваривать чай, ловить рыбу, ходить на работу. А если не хочется, не ходить на работу или не заваривать чай. То есть идея дза-дзен – это идея освободиться от проекта, позволить будущему быть, не засорять будущее представлениями, взятыми из прошлого и из настоящего. То есть дать возможность будущему прийти самому по себе. И, соответственно, тогда специальные практики теряют свое значение, либо сохраняют свое значение, но только теряя свою особость. Ну, например, специальные практики по достижению дзен и обычные практики по завариванию чая уравниваются между собой, потому что ни одно, ни другое к сатори не ведет. Или потому что и одно, и другое к сатори ведет. Это очень принципиальный момент, который на самом деле, как совершенно справедливо замечают специалисты по японской культуре, вообще пронизывает всю японскую культуру. Японцы собирают свои микросхемы, сейчас, правда, уже корицы собирают, и сингапурцы так, как они заваривают чай, а заваривают чай так, как просто сидят. Потому что заваривание чая – это одно из искусств дзадзена, то есть реализации высшей трансцендентной идентичности, заваривание чая. У нас, кстати, я вот всегда был поражен Клюеву, его поэмам, в частности, его в поэме «Мать-суббота» там есть такой рефрен «Ангел простых человеческих дел». И вот ангел простых человеческих дел, который помогает ухаживать за коровой, готовить хлеб, протирать стекло, собирать со стола крошки, идти в огород, шлепать детей, играть на балалайке, чесать валенок. На самом деле, занимаясь простыми человеческими делами, мы входим в контакт, если мы это делаем правильно с точки зрения дзадзена, мы входим в контакт с ангелом этих дел. Мы скрываем колоссальное, сакральное, спасительное, сотериологическое, трансформирующее измерение этого дела. Мы не бежим, мы вот помыли чай, помыли там посуду и сразу бежим, например, заниматься там каким-нибудь философским размышлением. Это как раз есть, означает с точки зрения дзадзена, что мы никогда не прикоснемся ни к философии и не сможем правильно вымыть посуду, потому что дзадзен – это все равно. Можно заниматься и философией, но точно так же, как можно заваривать чай или кофе. То есть на самом деле речь идет о принципиально другом отношении к настоящему. Каком отношении к настоящему? Вот как раз этот акт просто сидеть, дзадзен, отношение к действию, совершающемуся в настоящем, как абсолютно метафизическому, свободному, пустому и бездонному одновременно, означает выпускание настоящего из-под гнета этой вертикального водопада времени. Это река вертикального времени, водопад времени, катаракта, темпоральная катаракта, на самом деле создает иллюзию серьезности или несерьезности того, чем мы занимаемся. И всякий раз, как только мы попадаем, входим в этот поток. Вертикальное время давит нас ниже и ниже. И в конце концов, сегодня мы стоим на той грани, ниже которой некуда. Вертикальное время останавливается здесь. И нас просто вмазывает его гигантский поток в асфальт, просто размазывает, поэтому мы не можем уже стоять, внизу водопада стоять невозможно, все время давит на нас, вся традиция давит на нас, все бытие, низвергшееся из своего апофатического проистока, заканчивает нас, пригвождая к низу и распластывая, как блин по внешней тьме. И больше ничего, мы не можем больше сохраниться, это и есть индивидуализация, это и есть плюральная персональность Мефистофеля, которая приходит на смену нашей привычной, известной индивидуальности. Это конец человека, это постчеловеческая индивидуальность, размазанность на краю, как пленкой, как блин над низшей бездной. И пока мы осознаем, что это ужасно, просто то, что осознаем. Пока мы закрываемся консервативными моделями, этим осознанием, частично себя оправдывая и частично пытаясь выстроить что-то лучшее, давление это не прекращается, а только нарастает. Мы должны сделать жест, фундаментальный евразийский жест, чрезвычайно важный. Нам необходимо переключить режим экзистирования в настоящем по логике дзадзена. Только так можно обрести точку опоры в настоящем. Что это значит? Это означает, что мы должны отнестись к миру, в котором мы находимся, и который находится вокруг нас, помимо его иллюзий, помимо тех реакций, которые этот мир в нас провоцирует и вызывает, помимо даже отвращения к нему и помимо борьбы с ним. Это не значит, что мы его принимаем. Это не значит, что мы идем на эхо Москвы. Это значит просто, что мы продолжаем оставаться теми, кем мы являемся. Евразийцами, консерваторами, традиционалистами, сторонниками онтологии перед лицом нигилизма. Все правильно, все так. Но мы должны добавить к этому еще очень-очень важное. Мы должны прийти с этим моментом бездны в соприкосновение, в прямой контакт. Мы не должны откладывать евразийскую победу на потом. Мы не должны, по сути дела, уповать на помощь, на кризис, на то, что народ прозреет, на то, что ему сейчас будет плохо, и они к нам придут. Конечно, придут, и будет плохо, все это будет. Но на самом деле не будет самого главного. Не будет того, что составляет сущность, что составляет на самом деле ядро евразийской миссии. Ядро евразийской миссии, которое заключается в осуществлении недуального отношения к настоящему. То есть, по сути дела, мы должны отнестись к тому миру, в котором мы находимся, к той реальности, в которой мы оказались, уже здесь и сейчас, без евразийского проекта. Обратите внимание, мы начали с того, что у нас есть прошлое, как надежная гарантия, у нас есть будущее, как твердое и прекрасное, прекрасный горизонт нашей борьбы. Замечательно. Это то, что делает нас полноценными евразийцами. Но это еще не позволяет нам сделать самое главное. Это не позволяет нам, именно потому, что у нас есть прошлое, которое привлекает, и будущее, которое захватывает, не позволяет нам столкнуться с трудным знанием нигилизма. Schwere Wissen des Nihilismus. И вот это трудное знание нигилизма, его необходимо, тем не менее, получить, расшифровать, принять и включить в себя. Не исключить, а включить. Вот поэтому-то на самом деле и стоит перед нами этот вопрос. Почему декаданс? Warum Untergang? Почему мы находимся здесь, в этом Унтерганге? Мы не такие, ни как простые люди, ни как эхо Москвы, и даже не такие, как обычные консерваторы. Почему мы здесь? Что мы должны здесь сделать? Как мы должны разрешить эту проблему нашего личного, тотального, сердечного, полноценного участия в драме последних времен? Это означает, по сути дела, конституировать или основать евразийский дизайн, придать евразийству измерение в настоящем, которое только и сделает возможным евразийское будущее. Иными словами, надо пересмотреть отношение ко времени. Время, которое у нас существует, мы справились с первой задачей, мы ответили на вызов времени, мы распознали хитрости доминирующих идеологий историцизма, темпоральности. Это уже очень-очень много. Традиционализм в этом отношении – это уже мощный рывок. Но теперь нам надо сделать следующий шаг. Именно следующий, а не вместо предшествующего. Следующий – и тот, кто предыдущий не сделал, я начал с этого. Кто предшествующий не читал и не понял, ну, тот просто будет слушать это как некоторый просто фон, как звук, как белый шум. На самом деле, но тот, кто двигался последовательно за вычищением и выяснением евразийского проекта, сейчас как раз подходит к самой важной точке. Вот сейчас мы должны отказаться от этого знания евразийского прошлого, евразийского будущего во имя евразийского настоящего. Для того, чтобы перевести память и проект, ненависть, раздражение и восхищение прошлым и ненависть к настоящему, перевести в другое отношение к настоящему, эффективной трансмутации нашего присутствия в этом мире в евразийском ключе. Вот это евразийское настоящее, я считаю, главной задачей международного евразийского движения на сегодняшний день. Благодарю.